Глава 4. Обязанности Тимофея ввиду ожидаемого пришествия Христова и отшествия апостола Павла из этой жизни. Стихи с 1 по 8. Заключение послания. Разного рода поручения, приказания, советы и приветствия. Стихи с 9 по 22. Стих 1. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». «В явлении Его и Царствии Его» – перевод неточный и недостаточно определенный. Правильно это выражение перевести так. «Соответственно с Его явлением в конце дней, с одной стороны, и соответственно Его Царству, с другой». Христос будет судить как такой, который придет уже облеченный честью и силой Божией, а не как бедный Сын Человеческий, живший в образе раба, распятый в немощи. Не как взятый из семьи живых, а как воскресший и царствующий на небе, и свое вечное царство, имеющий основать на земле, пишет Иоанн Златоуст. Сообразно с этим все мертвые и живые станут пред Ним на суд, и Он воздаст каждому должное. Об этом должен Тимофей вспоминать всякий раз, как ему придется трудно в борьбе с врагами. Стих 2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Настой, точнее, выступай, эпистифи. Вовремя и не вовремя, то есть не обращая внимания на то, кажется ли это выступление благовременным для тех, пред кем Тимофею придется выступать. Стих 3. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Тимофей должен теперь пользоваться случаем обращаться с увещанием к слушателям, потому что наступит время, когда он уже не найдет людей, готовых его слушать. Люди будут охотнее слушать других учителей. Стих 4. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Стих 5. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». И при Тимофее уже обнаруживались такие нездоровые стремления к новизнам в христианстве. Поэтому теперь уже Тимофей должен быть трезвен, по-русски бдителен, в противоположность тем учителям, которые, как люди захмелевшие, не отдают себе ясного отчета в том, что сами говорят, не делают различия между важным и неважным, между формой и содержанием, обращая внимание более на то, что удовлетворяет вкусы толпы. Такие люди не станут страдать за Евангелие, а Тимофей обязан к этому. Благовестника, евангелистис, не только рассказывающего о жизни и передающего речи Спасителя, но и миссионера, проповедующего христианское учение вообще в целях распространения Царства Христова. Исполняй, то есть всецело, а не наполовину. Смотри на свое служение, как на цель своей жизни. Стих 6. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». До сих пор Тимофей имел свою опору в Павле, но теперь великий апостол языков уходит из этой жизни. Он проливается, как вино, приносимое в жертву Богу. Намек на предстоящую апостолу мученическую кончину. Стих 7. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Веру сохранил. Апостол говорит здесь об общей христианской вере. Стих 8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Готовится, точнее, лежит уже в готовом виде, апокете, правды, то есть праведности, апостол мыслит о венце как о награде за его праведную жизнь. Но в чем состоит этот венец, не сказано. Несомненно только, что это есть символ небесной славы, вечной жизни. Господь, то есть Иисус Христос. Явление Его, конечно, второе. Стих 9. «Постарайся прийти ко мне скоро». «Скоро» в 4 главе прибавлено «до зимы». Может быть, Тимофей дал уже знать апостолу, что собирается в Рим. Стих 10. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Апостол чувствует себя в Риме одиноким. Димас был ранее сотрудником апостола Павла, а теперь ушел в Фессалонику по своим личным, может быть, торговым делам. Крескент в Галатию, то есть в Галлию, которая у древних греков и в начале христианского периода известна была под именем Галатии, тогда как Восточная Галатия называлась Галатией Осийской или Галло-Грецией. Тит в Далмацию, то есть в Южную Иллирию. Один Лука со мною. Может быть, Лука особенно нужен апостолу Павлу, нередко болевшему, как врач. Стих 11. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Марка. О Марке смотрите введение в Евангелие от Марка. Для служения, то есть для исполнения различных поручений апостола Павла. Стих 12. «Тихика я послал в Ефес». Тихика, смотрите 20 главу Деяний. Как уроженец Азии, Тихик в Ефесе и в зависимой от Ефеса области был более на месте, чем иерусалимлянин Марк. Стих 13. «Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Филонь, то есть путевой плащ, пенула, какой носили римские солдаты поверх тоги. Апостол намекает здесь не на то путешествие в Троаду, о котором говорится в 16 главе Деяний, и не на то, о котором идет речь в 20 главе Деяний, потому что со времени первого прошло уже целых 12 лет, а со времени второго – 6 лет. Вероятно, он имеет в виду здесь последнее, третье свое пребывание в Троаде. Смотрите первую главу первого послания к Тимофею. Книги, по всей вероятности, это священные книги Ветхого Завета. Особенно кожаные. Если все оставленные Павлом в Троаде книги Титу будет нести неудобно, то он должен захватить, по крайней мере, те, которые написаны на коже или пергаменте. Может быть, в числе этих книг были путевые заметки апостола Павла. Стих 14. «Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его». Стих 15. «Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Александр. Здесь, вероятно, имеется в виду тот Александр, который упомянут в истории возмущения Димитрия, 19 глава книги Деяний. Он был медник, или правильнее, обработчик металлов вообще. У Гомера об одном меднике сказано, что он занимался обработкой золотых вещей. Хотя он был иудей, но тем не менее помогал Димитрию в изготовлении идолов. По-видимому, этот Александр прибыл во главе целой депутации в Рим для того, чтобы обвинять Павла пред высшим императорским судом. «Сильно противился, правильнее противиться и теперь» – Андестикен. Отсюда можно заключать, что Александр и теперь пребывал в Риме, и что Тимофею пришлось бы столкнуться с ним по своем прибытии в Рим. Поэтому апостол убеждает Тимофея быть особенно осторожным. Стих 16. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им». Стих 17. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Стих 18. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства, ему слава во веки веков». Аминь. У римлян было в обычае, чтобы во время разбора дел на суде являлись друзья обвиняемого, которые уже одним своим присутствием поддерживали дух обвиняемого и оказывали некоторое влияние на судей. При разбирательстве дела апостола Павла не нашлось никого из его друзей, которые бы явились на суд. Но зато ему помог сам Господь. Помощь Господа состояла в том, что он снабдил его силою своего духа. При этом, вероятно, Бог сам явился апостолу языков. Сравните 9 стих 18 главы Деяний и выражение 17 стиха «Господь же предстал мне». Вследствие этого речь апостола Павла дышала такую силою и имела такое поразительное действие, что он тогда при первом ответе избавился из львиных челюстей. Этот образ, заимствованный из книги пророка Даниила, нельзя буквально понимать в том смысле, что Павел был освобожден от опасности быть брошенным цирковым львам. Он был римский гражданин и по закону мог быть только казнен посредством отсечения головы. Здесь, очевидно, апостол имеет в виду вообще свое спасение от смертной опасности и хочет сказать, что на первом разбирательстве его дела над ним не было произнесено смертного приговора. Вопрос только в том, на какое событие здесь намекает апостол. Толкователи различно думают об этом. Одни говорят, что апостол имеет в виду здесь первое разбирательство своего дела, которое, благодаря убедительной речи Павла, сошло для него благополучно. Павлу таким образом приходилось дожидаться нового вызова в суд, который должен был иметь для него более несчастный исход. Другие принимают, что тот первый ответ имел место не во время этого римского пленения, не во время происходившего там процесса, а в обстоятельствах более раннего времени, и что Павел рассказывает здесь о том, как он избавился от того первого пленения. Это место для некоторых древних толкователей представляло собой основание к тому предположению, что Павел был освобожден из первых римских уз, а потом снова был пленен, и что второе послание к Тимофею написано из вторых римских уз. «Дабы через меня утвердилось благовестие», то есть чтобы апостол мог выполнить после освобождения из первых уз свои планы, о которых он говорил в послании к римлянам. «И избавит меня Господь от всякого злого дела». Как апостол спасся первый раз, так он спасется и на будущие разы от всяких нападений злых людей, хотя, впрочем, это не значит, что он не умрет. Слова «сохранит для своего небесного царства» означают, что он будет введен в небесное царство Христово через достойное приятие смерти, которое апостол, как видно из 6 стиха, в то время ожидал. Таким образом, смерть и являлась для него путем в вечную жизнь. Поэтому и апостол высылает Господу славу за все и даже за самую смерть. Стих 19. «Приветствую Прескилу и Акилу и дом Анисифоров». Прескилу и Акилу смотрите 18 главу книги Деяний и 16 главу послания к римлянам. Дом Анисифоров смотрите 1 главу данного послания. Стих 20. «Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите». Ераст, смотрите 16 главу послания к римлянам. Трофим, смотрите 20 и 21 главы книги Деяний. Стих 21. «Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Евул и Пут и Лин и Клавдия и все братья». Стих 22. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с Вами. Аминь». Здесь перечисленные лица неизвестны из других источников. О Лине только святой Ириней в трактате «Против ересей» сообщает, что он был после Павла епископом в Риме.